О Генрі. В антракті. Майська луна ярко освещала частный пансион миссис Мерфи. Загляните в календарь, и вы узнаете, какой величины площадь освещали в тот вечер ее лучи. Лихорадка весны была в полном разгаре, а за ней должна была последовать сенная лихорадка. В парках показались молодые листочки, и закупщики из западных и южных штатов, расцветали цветы и процветали курортные агенты, воздух и судебные приговоры становились мягче, везде играли шарманки, фонтаны и картежники. Окна пансиона миссис Мерфи были открыты. Кучка жильцов сидела на высоком крыльце на круглых и плоских матах, похожих на блинчики. У одного из окон второго этажа миссис Маккаски поджидала мужа. Ужин стыл на столе. Жар из него перешел в миссис Маккаски. Маккаски явился в 9. На руке у него было пальто, а в зубах трубка. Он попросил извинения за беспокойство, проходя между жильцами и осторожно выбирая место, куда поставить ногу в ботинке невероятных размеров. Открыв дверь в комнату, он был приятно изумлен. Вместо конфорки от печки или машинки для картофельного пюре в него полетели только слова. Мистер Маккаски решил, что благосклонная майская луна смягчила сердце его супруги. «Слышала я тебя», — долетели до него суррогаты кухонной посуды. «Перед всякой дрянью ты извиняешься, что наступил ей на хвост своими ножищами, а жене ты на шею наступишь и не почешешься. А я-то жду его не дождусь, все глаза проглядела, и ужин остыл». Купила какой-никакой на последние деньги. Ты ведь всю получку пропиваешь по субботам у Галлигера, а нынче уж два раза приходили за деньгами от газовой компании.
— Женщина, — сказал мистер Маккаски, бросая пальто и шляпу на стул. — Этот шум портит мне аппетит. Не относись презрительно к вежливости. Этим ты разрушаешь цемент, скрепляющий кирпичи в фундаменте общества. Если дамы загораживают дорогу, то мужчина просто обязан спросить разрешения пройти между ними. Будет тебе выставлять свое свиное рыло в окно. Подавай на стол.
Миссис Маккаски тяжело поднялась с места и пошла к печке. По некоторым признакам Маккаски сообразил, что добра ждать нечего. Когда углы ее губ опускались вниз, наподобие барометра, это предвещало град — фаянсовый, эмалированный и чугунный. «Ах, вот как! Свиное рыло!» — возразила миссис Маккаски и швырнула в своего повелителя полную кастрюльку тушеной репы. Маккаски не был новичком в такого рода дуэтах. Он знал, что должно следовать за вступлением. На столе лежал кусок жареной свинины, украшенный трилистником. Этим он и ответил, получив отпор в виде хлебного пудинга в глиняной миске. Кусок швейцарского сыра, метко пущенный мужем, подбил глаз миссис Маккаски. Она нацелилась в мужа кофейником, полным горячей черной, не лишенной аромата жидкости. Этим заканчивалось меню, а, следовательно, и битва. Но Маккаски был не какой-нибудь завсегдатай грошового ресторана. Пускай нищая богема заканчивает свой обед чашечкой кофе. Пускай делает этот фо-па. Он сделает кое-что похитрее. Чашки для полоскания рук были ему небезызвестны. В пансионе Мерфи их не полагалось, но эквивалент был под руками. Он торжествующе швырнул умывальную чашку в голову своей супруги-противницы. Миссис Маккаски увернулась вовремя. Она схватила утюг, надеясь с его помощью успешно закончить эту гастрономическую дуэль. Но
Громкий вопль внизу остановил ее и мистера Маккаски и заставил их заключить перемирие. На тротуаре перед домом стоял полисмен Клири и, насторожив ухо, прислушивался к грохоту, разбиваемой вдребезги домашней утвари.
«Опять этот Джон Маккаски со своей хозяйкой», — размышлял полисмен. «Пойти, что ли, разнять их? Нет, не пойду. Люди, они семейные, развлечений у них мало, да, небось, скоро и кончат. Не занимать же для этого тарелки у соседей».
И как раз в эту минуту в нижнем этаже раздался пронзительный вопль, выражающий испуг или безысходное горе.
«Кошка должно», — сказал полисмен Клири и быстро зашагал прочь.
Жильцы, сидевшие на ступеньках, переполошились. Мистер Туми, страховой агент по происхождению и аналитик по профессии, вошел в дом, чтобы исследовать причины вопля. Он возвратился с известием, что мальчик миссис Мерфи, Майк, пропал неизвестно куда. Вслед за вестником выскочила сама миссис Мерфи, 200-фунтовая дама в слезах и истерике, хватая воздух и вопия к небесам об утрате 30 фунтов веснушек и проказ. Вульгарное зрелище, конечно, но мистер Туми сел рядом с модисткой мисс Пурди, и руки их сочувственно встретились. Сестры Уолш, старые девы, вечно жаловавшиеся на шум в коридорах, тут же спросили, не спрятался ли мальчик за стоячими часами.
Майор Грик, сидевший на верхней ступеньке рядом со своей толстой женой, встал и застегнул сюртук. «Мальчик пропал!» — воскликнул он. «Я обыщу весь город!»
Его жена обычно не позволяла ему выходить из дому по вечерам. Но тут она сказала баритоном: «Ступай, Людвиг! Кто может смотреть равнодушно на горе матери и не бежит к ней на помощь, у того каменное сердце?
Дай мне 30 центов, или лучше 60, милочка», — сказал майор. «Заблудившиеся дети иногда уходят очень далеко. Может, мне понадобится на трамвай».
Старик Дэнни, жилец с 4-го этажа, который сидел на самой нижней ступеньке и читал газету при свете уличного фонаря, перевернул страницу, дочитывая статью о забастовке плотников. Миссис Мерфи вопила, обращаясь к Луне.
«О, где мой Майк, ради Господа Бога, где мой сыночек?»
«Когда вы его видели последний раз?» — спросил старик Дэнни, косясь одним глазом на заметку о союзе строителей.
«Ох!» — стонала миссис Мерфи. «Может, вчера, а может, 4 часа тому назад, не припомню. Только пропал он, пропал мой сыночек Майк. Нынче утром играл на тротуаре, а может, это было в среду. Столько дела, где ж мне припомнить, когда это было? Я весь дом обыскал, от чердака до погреба. Нет как нет, пропал да и только. О, ради Господа Бога!»
Молчаливый, мрачный, громадный город всегда стойко выдерживал нападки своих хулителей. Они говорят, что он холоден, как железо. Говорят, что жалостливое сердце не бьется в его груди. Они сравнивают его улицы с глухими лесами, с пустынями застывшей лавы. Но под жесткой скорлупой омара можно найти вкусное сочное мясо. Возможно, какое-нибудь другое сравнение было бы здесь более уместно, и все-таки обижаться не стоит. Мы не стали бы называть омаром того, у кого нет хороших больших клешней. Ни одно горе не трогает неискушенное человеческое сердце сильнее, чем пропажа ребенка. Детские ножки такие слабенькие, неуверенные, а дороги такие трудные и крутые.
Майор Грик юркнул за угол и, пройдя несколько шагов по улице, зашел в заведение Билли. «Налейте-ка мне стопку», — сказал он официанту.
Не видели вы такого кривоногого чумазого дьяволенка лет 6? Он где-то тут заблудился».
На крыльце мистер Туми все еще держал руку мисс Пурди.
«Подумать только об этом милом-милом крошке», — говорила мисс Пурди. «Он заблудился. Один, без своей мамочки. Может быть, уже попал под звонкие копыта скачущих коней. Ах, какой ужас!»
«Да, не правда ли?» — согласился мистер Туми, пожимая ей руку. «Может, мне пойти поискать его?»
«Это, конечно, ваш долг», — отвечала мисс Пурди. «Но, боже мой, мистер Туми, вы такой смелый, такой безрассудный. Вдруг с вами что-нибудь случится? Тогда как же?»
Старик Денни читал о заключении арбитражной комиссии, водя пальцем по строчкам.
На втором этаже мистер и миссис Маккаски подошли к окну перевести дух. Согнутым пальцем мистер Маккаски счищал тушеную репу с жилетки, а его супруга вытирала глаз, заслезившийся от соленой свинины. Услышав крики внизу, они высунули головы в окно.
«Маленький Майк пропал», — сказала миссис Маккаски, понизив голос. «Такой шалун! Настоящий ангелочек!»
«Мальчишка куда-то девался», — сказал Маккаски, высовываясь в окно. «Экое несчастье, прям беда. Дети — другое дело. Вот если бы баба пропала, я бы слова не сказал. Без них куда спокойней».
Не обращая внимания на эту шпильку, миссис Маккаски схватила мужа за плечо.
«Джон», — сказала она сентиментально, — «пропал сыночек миссис Мерфи. Город такой большой, долго ли маленькому мальчику заблудиться? 6 годочков ему было, Джон, и нашему сынку было бы столько же, кабы он родился 6 лет тому назад».
«Да ведь он не родился», — возразил мистер Маккаски, строго придерживаясь фактов.
«А если б родился? Какое бы у нас было горе нынче вечером? Ты подумай, наш маленький Филан неизвестно где. Может, заблудился, может, украли».
«Глупости несешь», — ответил Маккаски. «Назвали бы его Пат в честь моего старика в Кентриме».
«Врешь», — без гнева сказала миссис Маккаски. «Мой брат стоил сотни таких, как твои вшивые Маккаски. В честь него мы и назвали бы мальчика».
Облокотившись на подоконник, она посмотрела вниз на толкотню и суматоху.
«Джон», — сказала миссис Маккаски нежно, — «прости, я погорячилась».
«Да», — ответил муж, — «пудинг был горячий, это верно. А репа еще горячей, а кофе так прям кипяток. Можно сказать, горячий ужин, правда твоя».
Миссис Маккаски взяла мужа под руку и погладила его шершавую ладонь.
«Ты послушай, как убивается бедная миссис Мерфи», — сказала она. «Ведь это просто ужас. Такому крошке заблудиться в таком большом городе. Если бы это был наш маленький Филан, у меня бы сердце разорвалось».
Мистер Маккаски неловко отнял свою руку, но тут же обнял жену за плечи.
«Глупость, конечно», — сказал он грубовато. «Но я бы и сам убивался, если б нашего Пата украли или еще что-нибудь с ним случилось. Только у нас никогда детей не было. Я с тобою бываю груб, не ласков, Джуди. Ты уж не попомни зла».
Они сели рядом и стали вместе смотреть на драму, которая разыгрывалась внизу. Долго они сидели так. Люди толпились на тротуаре, толкаясь, задавая вопросы, оглашая улицу говором, слухами и неосновательными предположениями. Миссис Мерфи то исчезала, то появлялась, прокладывая себе путь в толпе, как большая рыхлая гора, орошаемая звучным каскадом слез. Курьеры прибегали и убегали. Вдруг гул голосов, шум и гам на тротуаре перед пансионом стали громче.
«Что там такое, Джуди?» — спросил мистер Маккаски.
«Это голос миссис Мерфи», — сказала жена, прислушавшись. «Говорит, нашла Майка под кроватью у себя в комнате. Он спал за свертком линолеума».
Мистер Маккаски расхохотался. «Вот тебе твой Филан!» — насмешливо воскликнул он. «Пат такой шутки ни за что не отколол бы. Если бы мальчишку, которого у нас нет, украли бы, или он пропал бы неизвестно куда, черт с ним, пускай назывался бы Филан, да валялся бы под кроватью, как паршивый щенок».
Миссис Маккаски тяжело поднялась с места и пошла к буфету. Уголки рта у нее были опущены.
Полисмен Клири появился из-за угла, как только толпа рассеялась. В изумлении, насторожив ухо, он повернулся к окнам квартиры Маккаски, откуда громче прежнего слышался грохот тарелок и кастрюль и звон, швыряемый в кого-то кухонной утвари. Полисмен Клири вынул часы.
«Провалиться мне на этом месте!» — воскликнул он. «Джон Маккаски с женой дерутся вот уже час с четвертью по моему хронометру. Хозяйка-то потяжелее его фунтов на 40. Дай бог ему удачи!» Полисмен Клири опять повернул за угол.
Старик Денни сложил газету и скорее заковылял вверх по лестнице, как раз вовремя, потому что миссис Мерфи уже запирала двери на ночь.